Продолжаем читать книгу «Исход», и напомню, мы следим за историей пророка Валаама. Мы уже говорили, что этот человек жил в Месопотамии и пользовался там славой человека, который может общаться с Богом. Люди приходили к нему именно потому, что он действительно, как это ни парадоксально, как это ни неожиданно для нас, но он мог общаться с Богом, и только на протяжении, скажем, вот этих двух глав несколько раз это общение случается. Бог говорит с ним, Бог открывает ему свою волю, и Валаам как-то эту волю так или иначе пытается исполнять. И вот он жил так до какого-то времени, был очень знаменит, очень известен. И вот когда израильский народ пришел к Моаву, к моавитскому государству, царь этого государства решил воспользоваться услугами Валаама и пригласил его, чтобы он проклял израильский народ. Мы говорили о том, что в конце концов ему удалось уговорить, условно говоря, Валаама. Валаам пошел. По дороге происходит инцидент странный, где Валаам не видит ангела, а видит ослицу, на которую он едет. И эта ослица останавливает это движение, после чего ангел говорит, что если бы не ослица, то ангел бы убил его. И вот эта вот коллизия, мы говорили немного в прошлый раз про это, что с одной стороны Бог повелевает Валааму идти с царем Валаком, а с другой стороны, он ему запрещает это делать. Эта двойственность обусловлена не колебаниями Бога, а двойственностью самого Валаама. С одной стороны, он хочет и дальше продолжать быть орудием в руках Бога. Но он в то же время, не будучи человеком святым, то есть пользующийся возможностями что-то сделать по воле Божьей, он не собирается всерьез посвящать ему всю свою жизнь. Он пользуется тем, ну, можно сказать, талантом, даром, который дал ему Бог, но пользуется в сущности, потому что, ну, достаточно хорошо так жить от тебя, это, по большому счету, ничего не, пока, по крайней мере, не требует. И вот, по сути дела, Валаам вполне готов делать, ну, попросту говоря, там, указывая, рассказывать людям будущее, указывать забытые вещи, помогать их с исцелениями, потому что от него при этом никакого труда не требуется, от него подвига при этом не требуется, каких-то духовных упражнений не требуется, Бог сам ему даром, без его на то ведомо, все это делает и открывает. И вот какой-то напряженности, какого-то драматизма в личности Валаама это не обнаруживает. А тут случается искушение, которое он не может победить. Ему предлагают очень большое количество богатства, золота, там, драгоценностей, вещей, по-видимому, очень большое. И он понимает, что при таком богатстве, ну, собственно, дальше ему Бог и не нужен, он может безбедно прожить все оставшееся время. И вот он настолько привык жить с Богом, и вольно или невольно он понимает, что это все-таки Бог, и с ним нельзя играть в игрушки, но в то же время он не любит Бога, он не предан ему всем сердцем, как мы видим это из последующих событий. Он просто стал неожиданно для себя, стал орудием в руках Божьих, но к преображению собственной жизни, к изменению собственной жизни это никак не привело. И вот тут возникло искушение продолжать дальше слушать Бога, тогда надо его любить, надо изменить глубинное отношение к нему, любить его, а не то, что он позволяет тебе сделать, снискивая этим славу, почесть, известность и так далее. Вот. Или надо тогда перестать, раз я все равно не хочу его любить, я не способен, и нет у меня на это потребности, значит, надо вот воспользоваться соответствующей ситуацией, взять это богатство и спокойно жить дальше безбедно, до конца своих дней ни в чем не нуждаясь. Вот это вот искушение, оно не случайно случилось для Валаама, оно в итоге-то привело к очень многим важным вещам. Во-первых, Валаам смог не только благословить израильский народ, он смог изречь пророчество, очень важное и значимое, увидя и свидетельствуя то, что тогда еще в израильском народе никто не видел. Во-вторых, это очень важно для израильского народа, потому что, как мы дальше увидим, последующие события покажут израильскому народу, какова цена его собственного вот устремление к Богу, его собственной веры, его собственного доверия Богу. Но, в-третьих, эта вся история очень важна для Валаама, чтобы он не столько определился, ибо Бог знает сокровенное сердце человека, сколько бы осознал, увидел, заглянул в свое сердце, что хотя он много лет служил Богу и творил то, что Бог позволял ему творить, никакой благодарной любви, никакого доверия, никакой личной привязанности к Богу у Валаама не то что не выработалось, ее просто нет. Эта история обнаруживает, что сердце Валаама не прилепилось к Богу, не пошло за Богом, не открылось Богу, хотя он делал дела дивные, удивительные, страшные, великие. Вот, и поэтому как бы двойственность отсюда и проникает. Он посылает его, чтобы он исполнил волю свою, но предупреждает, всякий раз давая человеку возможность остановиться и покаяться, но предупреждает, чтобы человек, тем не менее, ну вот бодрствовал и молился, чтобы не пришла на него напасть, чтобы он понимал, что Бог ведает и тайну человеческого сердца и знает, что на сердце у Валаама, чтобы, если это возможно, пророк протрезвился от своей страсти, от своей зависимости к деньгам и сделал бы только то, что велит ему сделать Господь. И вот Валаам идет, он приходит в Маав, и там совершаются определенные жертвоприношения, в ходе которых Валаам должен изречь какое-то проклятие на израильский народ. Вместо этого он трижды его благословляет и трижды о нем пророчествует. Ну, нам особенно важно, интересно, конечно, третье пророчество. Ну вот, 23 главы начинается эта история с его пророчеством. Первое пророчество, это 4-12 стих. «И встретился Бог с Валаамом и сказал ему, Валаам, семь жертвенников устроил я и вознес по тельцу и по овну на каждом жертвеннике. И вложил Господь слово в уста Валаамова и сказал, возвратись к Валаку и так говори. И возвратился к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, он и все князья Моавицкие. И произнес притчу свою и сказал он, из Месопотамии привел меня Валак, царь Маава. От гор восточных, приди, прокляни мне Иакова, приди из реки зло на Израиля. Как прокляну я? Бог не проклинает его. Как изреку зло? Господь не изрекает на него зла. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их. И сказал Валак Валааму, что ты со мной делаешь? Я взял тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь. Как мы видим уже вот из последующих событий, что по всей видимости вполне вдохновенное пророчество Валаама, оно не является производной его любви, производной его послушания Богу. Он вынуждается действовать так, как велит ему Бог, но на самом-то деле он его свободного всецелого желания, согласия на это у Валаама нет. Он, можно сказать, как наемник, Он делает то, что ему велят делать, деваться некуда, но сердце его к этому не лежит. И в этом кардинальное отличие Валаама как пророка от подлинных пророков Ветхого Завета, которые не только пророчествовали, но они всем сердцем своим служили Богу, любили Богу, и ради Бога готовы были испытать не только всевозможные лишения, но даже и смерть. И вот, по сути дела, речь идет не о способности пророчествовать, а о качестве жизни перед лицом Бога, а именно о состоянии сердца нашего перед Богом. Нам может показаться это страшно, странно, мы привыкли к тому, что человек пророчествующий, это, несомненно, человек, имеющий дар Божий, ну и какое счета. Вот. И нам кажется странно, что вот, ну, скажем, там или там, или там есть люди, которые пророчествуют, и пророчества их сбываются, и они указывают людям на будущее, будущее это состоится, и они указывают какие-то тайны, и тайны это раскрываются, и нам кажется, вот подлинно верующий человек, человек, в котором нет лукавства, хотя вовсе нет. На самом деле не в пророчестве дело, а в состоянии сердца, обращенного к Богу в доверии. Скажем, в послании апостола Павла Галата мы читаем, что плод Духа есть любовь, радость, мир, кротость, воздержание, милосердие, вера. Там нет дара чудотворения. Или дара пророчества. Когда мы читаем послание апостола Павла Коринфянам, там в 12 главе, апостол, вот 12-13 глава, где он говорит о любви, особых качествах верующего человека, он говорит, что если человек даже знает все тайны мира и пророчествует, но любви не имеет, то нет ему в этом никакой пользы. Для нас же стало наоборот. Для нас важно, чтобы человек был ясновидящим, чтобы он был пророком, чтобы он был целителем, чтобы он мог давать разумные советы, а кроткий он, любит ли он, воздержан ли он. Это уже нас не интересует. Нам важно, чтобы он сотворил чудо, предсказал будущее, то есть каким-то образом обладал особенностями, особенными способностями, особым отношением, особым даром видеть, замечать и изрекать разные вещи. Но Слово Божие не так относится к этому. И поэтому вот у нас недоумение, ведь Христос все это отверг. Он отверг возможность воздействовать на человека чудом, когда ему предлагает это сатана. Он отказывается, он говорит, я не буду вызывать чудо и требовать себе поклонения через это чудо. Для него важно, чтобы человек устремился к нему свободно, чтобы он именно любил, потому что жизнь вечная, жизнь, как она есть, она состоит в том, чтобы человек именно обратился к Богу в любви, к Богу. И поэтому первейшая заповедь закона есть «возлюби Господа твоего всем сердцем своим». Валаам так не делал, хотя и вот в данном сюжете исполняет то, что велит ему Бог. Часто в жизни такое бывает. На самом деле, вот в нашей христианской повседневной жизни такое бывает часто, что уста могут говорить великие вещи. Устами мы можем чтить Бога и говорить об этом почитании. И даже слова могут изрекать удивительные вещи от Бога. Но главное не это. Главное, какова наша жизнь, а не каковы наши слова. Не как мы говорим, а как мы живем. Главное, действительно жизнью моей, нашей мы прославляем Бога или не прославляем. И было немало известных священников, скажем, вот даже в 20 веке известных священников, которые определенно обладали талантами и дарами, заметными дарами. Вот, скажем, некий священник Александр Веденский, который в 23-м году станет одним из руководителей обновленческого раскола, в свою бытность петроградским пастырем, проповедью своей цеплял сердца людей. И весь храм, по свидетельству очевидцев, просто плакал у него во время проповеди. Но это нисколько не помешало ему не только стать лидером обновленца и делать тяжелые, страшные вещи, будучи лидером обновленства. То есть там, не буду перечислять, не об этом речь, но действительно очень глупые, ложные, мерзкие, гадкие вещи. Но хуже того, что он даже тогда, когда движение рухнуло и практически исчезло, даже тогда он оказался не в состоянии принести покаяние. То есть, значит, в сердце у него, хотя он говорил, и вроде слово его поражало удивительный отклик в душах человеческих, но по существу Бога в его сердце не было. Он не чувствовал его. Вот так вот бывает, как с Валаамом, очень часто. Второе пророчество, 15 и 23 стихи тоже, 23 глава. «И сказал Валаам Валуку, постой здесь, у всесожжения твоего, а я пойду туда, навстречу Богу. И встретился Господь с Валаамом, и вложил слово в уста его, и сказал, возвратись к Валаку и так говори. И пришел к нему, и вот он стоит у всесожжения своего, и с ним князья Моавицкие. И сказал ему Валак, что говорит Господь? Он произнес притчу свою и сказал, встань, Валак, и послушай». «Внимай мне, сын Сипфоров, Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он не скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, ибо он благословил, и я не могу изменить его. Не видно бедствия в Иакове, незаметно несчастье в Израиле. Господь Бог его с ним, и трубный царский звук у него. Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него». Нет волшебства в Иакове, нет ворожбы в Израиле. В свое время скажут об Иакове в Израиле, вот что творит Бог. Вот народ, как львица, встает и как лев поднимается, не ляжет, пока не съест добычи, не напьется кровью убитых. И сказал Валак Валааму, не клясть, не кляни его, не благословляй, не благословляй его. И отвечал Валаам и сказал Валаку, не говорил я тебе, что я буду делать то, что скажет мне Господь. Вот, он повторяет в сущности первое пророчество о народе, говорит более прозрачным языком, более ясно, что никакой беды с Израилем не случится, ничего плохого с ним не произойдет, но при этом говорит о том, что на сегодняшний момент, вот на тот момент, когда произнесся проповедь, израильский народ очень... благочестив, у него нет того нечестия, которое есть у моавитян. И вот поскольку этот народ хранит пределы благочестия, то Бог ему и помогает. Здесь также есть аллюзия, ссылка на известное пророчество, которое мы разбирали уже, пророчество из 49 главы книги «Бытие», где Иуда сравнивается со львом, с добычей. Вот тут это снова повторяется, то есть, очевидно, картина, которую видит и изрекает Валаам, она созвучна той, что видел умирающий патриарх Иаков. В Израиле, как говорит пророчество, нет ни магии, ни ведовства. И это представляется здесь качеством, которое приводит к тому, что Бог благословляет свой народ. Валаам свидетельствует о том, что верность Богу, она обеспечивает верность Бога. То есть, если мы уповаем на Бога, то Бог помогает. Если мы не уповаем, Бог не может нам помочь. И поэтому... Для древней традиции, в данном случае для этого пророчества, очень важно, что ведовство или колдовство, оно страшно не тем, что это просто грех, вот, скажем, родовое такое определение, вот это грех, и делать этого нельзя. Ведовство и колдовство страшно тем, что человек не надеется в этом случае на Бога, а потому и не может получить его помощи, а потому и не получает. А у израильского народа есть это преимущество, он надеется на Бога, и Бог идет к нему и помогает ему вот стать тем, кем он должен стать. Вот эта категория упования, духовно-нравственная категория упования, потом в свое время станет очень значимым, вот значимым явлением духовной жизни, важным элементом строительства собственной духовной жизни, вот так, как эта жизнь описана на страницах Ветхого Завета. И получается, что человек, надеющийся на Бога, уповающий на Бога, чувствующий зависимость от Бога, этот человек и находится в самом правильном состоянии. Противоположно этому самонадеянности, апофеозом вот, отторжения от Бога является, по мысли пророчества Валаама, как раз ведовство и колдовство. Вот. И в результате Валак потрясен, он хотел очередной раз услышать проклятие, а услышал благословение, он говорит: уж ладно, мне не нужно от тебя проклятие, хотя бы просто не благословляй. Но дух сошел на Валаама, и он молчать уже не может. И вот он продолжает дальше, и есть интересное замечание, есть интересная ремарка в самом начале 24 главы. Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиль, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицем своим к пустыне. Странное замечание. Мы до этого слышали, что он пророк, и вдруг выясняется, что на самом-то деле он пророк-то по неволе. Вообще-то он волхв, но Бог избрал его для того, чтобы через его заблуждение изливать на людей свет. Это странно, это вот, ну, уму непостижимо, но получается странное свойство его жизни. К нему он обыкновенный волхв, он обыкновенный лжец в сущности, но люди сидят во тьме, людям не хватает Бога. И Бог сделал так, что у Валаама получается не так, как он волхвует, а так, как хочет Бог. Он делает Валаама способным исполнить волю Божию вопреки собственному волхвованию. Но именно потому, что Валаам любит себя, любит свою работу, любит свой грех, он в реальности вот не может возлюбить Бога, не может, даже пророчествуя, даже исполняя волю Божию, не может всецело отдаться Ему. И вот тут он видит, что от того, что он делает, Валак ничего плохого сделать ему не может, не смеет. А то, что он делает, говорит слова, которые ждет от него Бог, он угождает Богу, и он решил этой ситуации воспользоваться для собственных дивидендов. Для какой-то собственной выгоды. Он увидел, что так поступать выгодно, и начинает поступать так более решительно. Если первые пророчества он вообще хотел просто сказать какую-то гадость, но не смог, то теперь он понимает, что хорошо так делать, и буду делать так. Раз угодно Богу благословлять, буду благословлять. Но это решение сознания, а не решение всего сердечного, глубокого человека. Он на самом деле играет с Богом, пользуется Богом, относится к Богу очень нехорошо и даже не понимает, что то, что он какое-то время был орудием в руках Божьих, даже этим он обязан не себе, а просто заботе Бога о людях, которые его окружают. И если видно, как бы мы не знаем еще, чем закончится, как бы не знаем, но видим, что первое и второе пророчество, он даже как бы хочет обмануть Бога и сказать то, что ждут от него, но при этом как-то выкрутиться и не сказать по Богу, но не получается, то когда до него доходит, что Богу можно угодить, и в этом ничего плохого нет, он вроде бы выбирает сознательно положение человека, угождающего Бога, но сердце его, увы, не с Богом. И только говоря третье пророчество, он отчетливо во всей полноте это познает.